Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Рад вас приветствовать у себя на канале. Канал рождается и происходит, и бродкастается, и транслируется из солнечного штата Флорида. Сегодня утром, сейчас 9:15 утра, сегодня примерно с утра 26 градусов тепла, вода примерно такой же температуры. Солнечно. У нас погода неплохая. К сожалению, не везде у нас в стране так. Тут одна трагедия произошла. Скажу вам чуть позже из-за погоды. Но у нас все, слава богу, все нормально. Надеюсь, и у вас все относительно нормально, не хуже, чем было. По крайней мере, не хуже, чем было. That's all I'm asking for. Это все, чего я прошу, чтобы было не хуже. И хочу вам напомнить, что канал ламповый. Вчера опять кто-то меня спросил, почему ламповый? Люди думают, что лампа – это от слова лампа Ильича, лампочка Ильича, которая вот там висит. Знаете, когда-то была такая загадка детская. Висит груша, нельзя скушать. Знаете ответ? Правильно. Тетя груша повесилась. Такой был ответ, веселый. Нет, ламповый – это потому, что теплый, дружественный. Если кто был в индустрии музыкальной, знает, что такое ламповые усилители, знает, чем, какое звучание у них было у ламповых усилителей по сравнению с гадкими транзисторными усилителями. Вот оттуда это слово ламповые, они вообще там что-то непонятное. Ну, давайте посмотрим на комментарии. На комментарии посмотрим. Надо заметить, что я вчера... Давайте я сначала скажу про «Ой, где был я вчера». Без имен называть не буду. Но друзья нас вчера пригласили, накрыли поляну. Очень вкусно все было. Все было. Обстановка хорошая была, знаете. Обстановка была хорошая, плюс хозяйка накрыла действительно очень вкусный стол. Мы там ели, пили, пели песни, смотрели. Салют выглядывали. Ну, не такой салют, прям салют. А в Майами вспышки были везде, там и здесь, огромных этих шаров. Я вам сейчас покажу вам фоточку меня и жены, версия вчерашняя. Вот она. Вот это мы с женой вчера на этом party. Не party. Буква Т. Становится звонкой, и она уже не «парти» читается. И не «пати», как в Британии сказали бы, а «парти». «We went to the party yesterday». Да, я вам показываю только себя с женой. Не показываю других участников торжества. Я знаю, что они меня обычно смотрят, мои выпуски. Если они approved, если не одобрят, если не дадут мне разрешение, я их тоже покажу. Не дадут – не покажу. Это их дело. Я отношусь довольно щепетильно к тому, что я кому показываю. А вы как? Показываете всем все? Или спрашиваете разрешение? Ну вот, такие дела. Давайте начнем с комментариев пока. Или нет, люди уже подходят. Надо уважать людей, которые пришли на прямой эфир. У нас сегодня, as usual, как обычно, прямой эфир, стрим. Поэтому пишите, пожалуйста, в чатике. If you can, if you want. George пишет Happy 4th of July. Off, где пропущено off. Лучше тогда говорить Happy 4th. Так можно. Виталий пишет Доброго ранку, Якове. Доброго ранку. Стоящая стабильно меня пишет. Здравствуйте, Яков. Благодаря наушникам можно enjoy'ть вас и работать одновременно. Я вообще считаю, что можно бросить работу и только меня и enjoy'ть. Зачем надо совмещать? Не понимаю. Вера пишет «Привет». Привет, Вера. Владимир пишет «Привет». А у нас опять был обстрел сегодня, но меньше. Радость, понимаете? Как, что надо для человека, чтобы он был счастлив? Чтобы обстрел был меньше. Чтобы не 500 дронов прилетело от этих гадов паршивых из Российской Федерации, а чтобы только 300. И уже счастлив. Человек привыкает, знаете. Хотя новости для Украины хорошие, мы будем продолжать давать ПВО, я имею в виду мы, это Америка. Дальше Эндрю пишет: доброго субботнего утра всем, доброго, в некоторых даже день, доброго дня тоже. Эниел пишет: с Днем Независимости, пропустил вчерашний подкаст, поэтому поздравляю сегодня. Я на вас не держу зла, Эниел. That's okay. Можно сказать по-английски Happy belated 4th of July. Belated – это с опозданием. Вообще, надо заметить, надо или не надо, что я как раз-таки закончил вот группу по разговорному английскому A2. Уровень A2. Я считаю, что это примерно A2 уровень. И очередные 10 уроков я записал, и они все находятся здесь, на другом моем канале. Ссылочка на канал в описании к этому видео, как всегда. Вот посмотрите, я сначала... Я просто писал урок. Как он шел, так я его писал. Я не записывал в какую-то тему. Наша же главная задача – болтать. Ну, болтать – это громко сказано, потому что на этом уровне еще не все могут разговаривать. Но я просто записывал. Вот урок идет, я включал запись, и он шел. Кто-то отвечал, кто-то не отвечал, кто-то лучше, кто-то хуже, но мне... Почему-то показалось, что в этом ценность этих видео, потому что это идет живой урок. И все они выложены, вот как я уже вам сказал. И те, которые начинаются с A1, это уровень A1. А те, которые начинаются с A2, не буду говорить, какой уровень. Догадайтесь сами. То есть это часовые занятия, можете посмотреть, проинжоить. Можете критиковать, как хотите. Как хотите. Окей, еще кто тут пришел? Ян пишет: доброе утро, можно? Ага, Ян там был, мед пиво пил. То есть Ян мне дал разрешение на публикацию фотографии меня с ним. Значит, мы это сделаем чуть позже. Наверное, завтра. Виталий пишет: гарное фото. Спасибо, спасибо. Так, дальше. Елена пишет: доброе утро, Яков и все. Доброе утро. Максим пишет: привет, Яков. Лидер мнения Украины, военный Ахиллес, заявил, что финальные бои в войне состоятся к 2035, к 2035 году. В принципе, за это время уже можно прорыть подкоп из Львова в Польшу. Я не знаю, что это за военный Ахиллес и что он имеет в виду, но у меня, к сожалению, такое впечатление, что просто Украину бьют ногами. Я раньше приводил такую аналогию боксеров. Ну, скажем, года два назад я еще говорил, что вот я представляю, что Украина и Россия в схватке, но, вернее, знаете, иногда бывают боксеры просто уже сцепились, и у одного и у второго нет сил. Они не могут уже бить. Они в этой схватке дышат тяжело и просто держатся. Такая ситуация была пару лет назад. Я так ее видел, как таких вот двух боксеров. Сегодня я вижу ситуацию, к сожалению, хуже для Украины. Мне кажется, это один боксер или даже участник боев без правил уже лежит на земле, и его бьют ногами. Второй его бьет ногами. То есть Украина уже лежит на земле, Россия ее просто бьет. И никто не может разнять их. Никто не может разнять. Что самое ужасное. Все время слышится... Просьбы Украины, дайте это, дайте то, и их можно понять. Их бьют ногами. Просто избивают. И им будут давать, конечно, разные страны. То, что они просят, больше, меньше, и Штаты, конечно, будут давать. Но жалко. Украину жалко, честно. Президент США Дональд Трамп в пятницу, то есть вчера, провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. И он заявил, что Украине нужны зенитно-ракетные комплексы «Патриот» для обороны. Для обороны. У нас был хороший разговор с Зеленским, сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета Air Force One, отвечая на вопрос о возможной поставке Украине дополнительных комплексов ПВО «Патриот», о которых просил Зеленский. Трамп заявил, им они нужны для обороны, им нужно что-то, потому что их сильно обстреливают, сказал Трамп. Глава Белого дома высоко оценил эффективность патриотов, назвав эти системы ПВО впечатляющим оружием. Украина неоднократно обращалась к США с просьбой о предоставлении дополнительных комплексов «Патриот», считая их ключевым элементом защиты городов от растущих ракетных и дроновых атак. Источник, знакомый с содержанием беседы Трампа и Зеленского, сообщил агентству Reuters, что разговор был очень хорошим, и есть оптимизм относительно возобновления американских поставок комплексов «Патриот» для Украины. То есть будет у Украины чем отбиваться. Но опять же, отбиваться, лежа на полу. Отбиваться. Недавнее решение Вашингтона приостановить поставки некоторых видов вооружений, включая ракеты для «Патриот», вызвало обеспокоенность в Киеве. Германия сейчас ведет в США переговоры о закупке систем «Патриот» для последующей передачи в Украине, однако никаких решений пока не принято. То есть верной дорогой идем, вот, но пока еще все медленно. Хочу ответить на один из комментариев. Одна из моих слушательниц или зрительниц спросила про памятник Ленина, о котором я говорил в Манхэттене. И я тогда сказал, что где-то на 23-й улице. Я был неправ, я ошибся. Но эта слушательница меня спросила, говорит, ты мне скажи, где это место? Я схожу туда, она, видно, живет там или бывает, и посмотрю на этот памятник. Тогда я начал искать в Гугле, где он находится, и я нашел на Википедии статью. Вот он на крыше стоит. Он и раньше стоял так высоко. Ну, теперь его перевели. В общем, точный адрес 178 Norfolk Street on the Lower East Side в Манхэттене. Раньше он стоял в другом месте. Изначально его построили, как вы видите, пишет Википедия, вернее, в 89 году, когда распадался Советский Союз, застройщики Михаил Шаул и Михаил Розен, они построили здание Red Square. И оно было на где? На East Houston, где-то там оно было. Оно было на East Houston Street. Потом его перенесли. То есть застройщики, видно, были из Советского Союза и назвали это здание Red Square, то есть Красная площадь. И они нашли вот этот памятник, автор которого Юрий Герасимов, в мусоре, когда они были в Москве. И они решили, что нельзя его выбрасывать, и они установили его в 1994 году на здании. Потом его продали, это здание, и памятник кто-то перенес туда. Если вы сходите туда все-таки и увидите этот памятник, пожалуйста, отпишите. Еще один зритель отправил мне вот такую картиночку, которую я хочу вам тоже в плане английского языка показать, рассказать. Я вам вчера показывал, что Джордж Вашингтон, изображение его находится на купюре в $1. Сингл, как у нас их называют. И там генерал Вашингтон, соответственно, был на этой купюре изображен. И эта картинка, мне кажется, она веселая. Написано здесь следующее, сверху написано. How can we thank you, General Washington? Как можно мы вас отблагодарить, генерал Вашингтон? И что ответил генерал Вашингтон? Вот внизу он ответил. You can put me on the dollar bill so that I might be stuffed into the thong of strippers by my beloved infantrymen for eternity. Такое длинное предложение английское, но переводится оно примерно так. На вопрос, как мы можем вас отблагодарить, а он сказал, поместите мое изображение на долларовую бумажку, чтобы меня вставляли в стринги, стриперш в клубах. Многие поколения пехоты на долгие годы вперед. То есть есть такая традиция, наверное, в ваших странах тоже. Идешь, как обычно, после работы, в стрип-клаб, там девчонки у столба крутятся, вертятся. И если они одеты в этих, как они называются, уже забыл, в стрингах, эти тоненькие, ну, типа трусы, то ты после рюмочки анисовой вставляешь туда долларовую бумажку в резинку, или две, или три, и продолжаешь enjoy вечер. Так вот, на каждой из этих бумажек, если ты вставляешь доллары, то там, конечно же, Джордж Вашингтон и находится, где ему уютно и приятно. Вот такая история. Давайте ответим на комментарии, может быть, что-то появилось интересное. Аким пишет, доброе утро, Яков. Ice Fishing, добрый день. Арен пишет, hello, Яков, and every viewers and listeners. Здравствуйте. Эниел пишет, у нас на заводе наушники запрещены, но можно слушать через колонку. Мало кто сможет проэнжоить стрим, и русский почти никто не знает. А на каком языке вы разговариваете? Где-то у вас русский никто не знает. Вы же со мной по-русски разговариваете? РКДК, шаббат шалом, Иван Андреевич, приветствую, Яков. Извините, я немножко опоздал на стрим. Я не могу принимать такое ответственное решение, извинить вас или нет, Иван Андреевич. Я должен спросить консенсуса. В технологиях блокчейн есть такое понятие консенсус. Если больше, чем половина присутствующих на стриме решат, что вас можно простить, тогда такая запись будет занесена в блокчейн. Так что, люди, ответьте мне, пожалуйста, можем мы простить Ивана Андреевича за опоздание на стриме или нет? Айс Фишинг пишет, интересная тема, что кому показывать. Вечером, когда в квартире светло, а на улице темно, и окна до пола, то видно все, что изнутри. Вы закрываете шторы или пусть смотрят, кому интересно. Вы закрываете это утверждение, да. Владимир пишет, бояк без правил тоже есть правила, там нельзя топтать, а оружие нужно дать, пока его есть кому взять, завтра не будет, мобилизация провалена, закончатся те, кого уже нахватали на улицах и все. Даже не в этом дело, хотя это тоже очень важно, и важно еще то, что нет производства, ну, наверняка какое-то есть, но за 3 года наверняка можно было бы содрать кучу налогов со своих же, а я уже не говорю о том, какой поток денег льется в Украину 3,5 года, и сделать все-таки промышленность военную. И выпускать у себя ракеты, и снаряды, и патроны, и гранаты, и дроны. Что-то делается, я не сомневаюсь, но делается с запозданием. Потому что изначально была политика Украины, украинского руководства просить, и нам все дадут. И продолжать просить. Света пишет, здравствуйте, здравствуйте, Света. Stardust пишет, Stardust Crusader. Ну почему у транзисторов сразу поганый звук? Я что, сказал поганый? Когда я сказал, что у транзисторной аппаратуры плохой звук? Во-первых, те, которые никогда не жили при ламповых усилителях, как вы можете оценить хороший или плохой звук? Можно сказать, нет, он хороший для вас, вы другого не знаете. А мы знаем. Мы знаем, что такое ламповый звук. Особенно знают музыканты, лабухи, гитаристы. Да и не только. Не только. В ламповых усилителях звук лучше. Я не знаю, я небольшой специалист, как и во всем остальном, в аудиовоспроизводстве. Но у звука есть тон и есть обертона. Обертона – это то, что делает тембр красивый. Вот у меня сейчас здесь, вот у меня стоит здесь микрофон, во-первых, хороший. А во-вторых, стоит такая штучка, называется Afex. Afex 230. Такая большая. Он такой, наверное, преамп, предварительный усилитель с какими-то дополнительными эффектами. Там тоже, по-моему, есть одна лампа. И он делает звук лучше. Вот если вы заметили, когда я провожу подкасты, скажем, из Нью-Йорка, я с собой не вожу туда всю эту аппаратуру, а я просто использую такие маленькие вот эти микрофончики. Качество сразу ниже. Качество ниже. Микрофончики чуть слабее, хотя вроде бы купил нормальный. Но звук такой плоский. Не богатый. Не такой ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Как вы видите сейчас. А тут есть. Вам же приятно. Вы едете в машине, и качественный звук разносится через ваши динамики. Так. Юрий пишет. Били ногами 3 года назад, когда снарядов было 20 к 1. А сейчас очень даже ничего. Хотя да, с одной стороны людоеды, а с другой паскуды, но то можно немножко и приуныть ненадолго. Stardust пишет. Добрый день, Яков, зрители. Антон пишет. Что вы думаете про то, что Трамп сказал, что Путин хочет продолжать войну и что будет дальше с Украиной? Если это так, если Трамп наконец поверил в то, что Путин имел всех в виду, то, думаю, количество оружия, поставляемого Украине, будет увеличиваться и будут усиливаться санкции на Украину. Извините, на Россию. Я не думаю, что пройдут 500-процентные тарифы на тех, кто будет торговать с Россией. Но если даже 100% тариф пройдет, это такой удар будет по всяческим странам. Ну, я просто не знаю, довели Трампа до точки кипения или нет, но его явно унижают. Ему, я вчера приводил пример с табелем школьным, где одни пятерки и только двойка по разруливанию войны в Украине. Ему должно быть очень обидно, и на его самолюбие наступили очень сильно. Мне так кажется. И для Украины это лучше, но опять же лучше. Я задаю тысячу раз, в тысячный раз я задаю этот вопрос. Что просит Украина и для чего? Для какой цели? Скажем, к 2026 году, к декабрю месяца, к Рождеству, прекратить войну или что? Как прекратить? Как договор о прекращении огня или договора или мирное соглашение или вообще влиться в Россию? Что хочет Россия, вернее, Украина? Есть какой-то человек в стране, который может честно оценить ситуацию на фронте, честно оценить ситуацию в армии, квалификация, наличие оружия, провести инвентаризацию, опись, сдал, принял отпечатки пальцев, чтобы можно было в это поверить кому-то. Неужели нет компьютеров в Украине? Неужели нет варианта провести инвентаризацию всего, что есть в Украине, всего, что надо, для того, чтобы добиться цели X? И что это за цель X? Или просто продолжать воевать? Это делал Байден. Он просто давал оружие потихоньку. И вот результат. Да. Украине надо давать больше, я считаю так. Другое дело, что большую часть нагрузки должна нести Европа. Потому как враг у их дверей. У их, да. Олег, добрый день. Что-то американцы, я смотрю, прямо бережливые, только доллар с стриптизерством суют. Я обычно 500-рублевые купюры для этого дела использую. Я думаю, что это хороший кандидат на голосовалку. Надо сделать опросник. Сколько вы суете стринги, стриптизерш в пересчете на доллары? 500-рублевые купюры вы суете обычно, Олег. Как реагируют стриптизеры? Они довольны этим вставлением 500-рублевой купюры или нет? Что такое 500 рублей? Это, наверное, где-то 5 долларов. Олег, вы никогда не заработаете много денег, если вы будете стриптизершем по 5 долларов стринги вставлять. Вставляйте поменьше. Елена пишет: можем. Что можем, не знаю. Елена, не говорите загадками, вы меня изводите. Иван Андреевич пишет: однодолларовые купюры в стриптизерш. Как мелочно, нужно хотя бы 5 долларов. Мэн, я отстал. Я отстал от жизни. В мои лучшие годы мы давали по доллару, а вы даете по 5? Это инфляция. Я скажу, что это обдираловка, если честно. Ольга пишет: я типа быстренько вскочила и села за парту. Ну хорошо, сидите за партой и отвечайте на вопросы, когда мы вас будем опрашивать, Оля. Стардаст пишет: это у вас акустическая гитара фирмы Yamaha? Да. Покажите поближе, пожалуйста, если не сложно. Не сложно, не сложно. Купила я ее с помощью Яна, который сейчас находится на этом стриме. Вот такая Yamaha. И там вот такая, тут видите, есть такие три штучки, которые можно нажать и включить. Там внутри вы, наверное, не видите отсюда. Ну, собственно, посмотрите модели, вы увидите. Или вы не видите, и модель тоже. Там есть плата одна. И когда я нажимаю кнопку на гитаре сверху, она включается, и получается шикарный звук. Шикарный звук, который мы вчера enjoyли. И в частности, Ян enjoyл, и Ян играл. Вы помните Яна, да? Мы с ним делали пару стримов уже про гитары, в частности. Он в них разбирается, как бог в этих гитарах. И у него их штук много. Не буду говорить, сколько. Он мне не давал на это разрешение. Гитара обалденная. Звучит классно. И главное, ей не нужен никакой усилитель. Ты просто нажал кнопочку, эта плата внутри уже гитары такое вытворяет. Там и реверб, и там есть chorus. Ну, в общем, хорошая гитара. Намного лучше, чем я заслуживаю. Почему нет? Я заслуживаю. Другое дело, что я могу побольше времени тратить на гитару, а не заниматься всякой ерундой. Но я думаю, что до этого дойдет. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. Елена пишет, да, из Нью-Йорка звук хуже. Да, хуже из Нью-Йорка, потому что вот этого... Я должен раскошелиться и купить туда, в нью-йоркскую студию себе, такой же аппаратик. Я это сделаю. Надо сделать. Якоб, you can do it. You can do it. И тогда Елена будет enjoy звук из Нью-Йорка тоже. Прайс Рама пишет, вот-вот, не зря перцы RHCP на концерты приносили свой ламповый Маршал. Да, и не только Маршал. Ян пишет, гитарист Пантеры Dimebag Darrell играл на ламповом усилителе Randall. Так что кто-то пытался сказать, что гитарист Пантеры играл на транзисторном. Я проигнорировал этот вопрос в чатике, но, как говорится, у нас не дадут соврать. На ламповом играл Randall. Юрий пишет, ничего Трамп не будет делать. Сказал и сказал. За полгода уже можно было понять, что Трамп способен делать, а что нет. Трамп способен на очень многое. Подписал, наконец, этот One Beautiful... Как, что там еще было? Bill? Ну, напомните. One Big Beautiful Bill. Да, вот так. One Big Beautiful Bill. Он его подписал. Если останется время, я какие-то моменты из него опишу для моих американских зрителей. Эниел пишет, на заводе большинство ивритоязычные. А, вы в Израиле работаете. То есть для кого родной язык русский, как для меня? Арабоязычные, испаноязычные, эфиопы. Но всеобщее у нас иврит. На иврите я пока не вещаю, пока этого не делаю. Хотя, видите, сейчас уже появилась эта функция. Auto-dubbing, который я пока не пользуюсь, пока мне она не очень нравится. То есть можно сделать так, чтобы вы смотрите видео, и наверняка вы уже нарвались на какие-то видео, которые раньше были вдруг по-русски, а тут его включаете, бамс, оно по-английски. И голос не мой. Надо нажать на правую мышку, на настройки, и там есть что-то такое, аудио something, воспроизведение, и там можно выбрать язык. Пока английский и русский. Но может и на иврите будет, тогда весь ваш цех сборочный, ивритоязычный, эфиопоязычный, будет слушать меня на иврите. Но это не то. Это голый, безвкусный, не ламповый звук. Олег пишет, Яков, вы считаете, насколько возможен военный конфликт РФ с Азербайджаном? Там страсти прямо кипят. Думаю, что возможен, но он будет такой ограниченный. Когда-то Байден перед войной 22 года, когда она началась, он говорил, его спросили, как вы будете смотреть, если Россия вторгнется на территорию Украины? Он промямлил что-то такое, типа, ну, зависит от того, как вторгнется. Если немножко вторгнется, то типа ничего, that's okay. И началась война. И это на Байдене, в частности, которого так обожают в Украине. Ну да ладно, не будем о грустном. Так что я думаю, что Россия может сделать такое ограниченное вторжение, прощупать воды, как говорится, touch the water. Проверить, как оно идет. Можно ли зайти поглубже в Азербайджан или нет. Пока общественность будет терпеть, они будут двигаться. Ну, не думаю, что будет какая-то прямо война-война. Ну, какой-то инцидент ограниченный вполне возможен. Но вообще действительно там что-то мутится, и общественность волнуется. Надо заметить, что общественность еще волнуется серьезно на тему ситуации в Израиле. Там считается, что на данный момент у хамасовцев, заложников, примерно живых 20 человек. 20. Неживых, я даже не знаю сколько. Может быть 30, может быть больше, не знаю. А вот, я сейчас вам скажу. Да, то есть в понедельник приедет сюда к нам в Америку Нетаньяху, видно уже добивать это соглашение с Хамасом, которое все-таки вроде бы будет подписано. И это хорошо, это чудненько. Но, в общем, они считают, что 20 примерно человек еще живы, заложников у хамасовцев. Они хотят, чтобы вот это прекращение огня, которое будет, чтобы при нем, чтобы выпустили хамасовцы 10 живых заложников и отдали 20 тел, в частности. Ну и там типа 8 человек отдать на первый же день прекращения огня, а еще двоих через 50 дней. Ну, начинаются их штучки. Вообще ситуация двойственна с Израилем, с их успехами. С одной стороны, можно Израиль поздравить с хорошими успехами, потому как, умудряясь воевать на нескольких фронтах, они практически не уничтожили, но нанесли суровейшие удары и урон и Хамасу в Газе, и Хезболе в Ливане, и потрепали Иран неплохо, не слабо, и потрепали хуситов. То есть в этом плане они молодцы, но they won the battle, but they lost the war. Они выиграли битву или битвы, но общая война, это не война, общая неприязнь Израиля, которая была всегда, усилилась. И количество людей во всем мире, которые терпеть не могут Израиль, увеличилось многократно. То есть во всем мире ширится и глубятся, так можно сказать, распространяется, как лесной пожар, протесты против израильтян, против геноцида, как они говорят, палестинского народа в Газе. Я здесь читаю всяческую прессу, но таких, как я, не так много. Нас единицы, ребята, нас можно пересчитать по пальцам. В основном люди верят тому, что им говорят на этих митингах и показывают крови, крови, кровь. Вот сегодня слушаю новости. Две гранаты бросили в американских волонтеров, которые помогали в Газе распространять помощь, гуманитарную помощь. Это были силы Хамаса. Они уничтожают наших волонтеров. Они не убили их, но ранили. 100 раз я читал статьи о том, как хамасовцы стреляют по своим же людям, которые стоят в очередях или в ожидании помощи. Это все станет скоро известно, но пока что люди этого не знают. И они говорят, что это израильтяне. Кто-то здесь вообще писал, что из танков расстреливают несчастных людей, которые израильтяне, которые ждут похлебку. И люди верят. И с этим ничего нельзя сделать. Так что большая картина не в пользу Израиля. И так, конечно, удивительно, что общественность не остановила Израиль раньше. Но тем не менее, результаты, к сожалению, не очень хорошие для Израиля тоже. Тим пишет, Трамп не будет помогать Украине. Будет. Он будет. Иначе он теряет свое реноме. Владимир пишет. Вот приедешь ты в Украину, начнут тебя грабить какие-то хулиганы. Закончишь, помогите. А я спрошу недоуменно, какой у тебя план? У меня план дать тебе в глаз, если ты меня бьешь как хулиган. Если я этого не могу, я говорю конкретно. Мой план дать в глаз Владимиру Кожаеву. Причем дать так в глаз, чтобы он убежал. Причем план этот мой план, на 30 секунд. Через 30 секунд он должен осуществиться, и у Владимира должен появиться бланш. Вот это план. И я на это прошу кастет, нож и автомат Калашникова. На всякий случай, чтобы лежал рядом. И я за это заплачу. Вот такой у меня план, Володя. Не сердись на меня, я не хочу, чтобы у тебя был бланш. Ну, ты так поставил вопрос. Я тебе в твоем тоне же отвечаю. Олег пишет, ну почему не заработаю? Заработаю, но на стриптизерш израсходую. Стриптизерш реагирует на мои 500 рублей благосклонно. Хотя там и 1000 рублевые купюры я заметил. Аж руки чесались, вытащить хотелось. Ну, что можно сказать? То, что вытащить хотелось, я понимаю и согласен. С другой стороны, вы же не видели, как эту 1000-рублевую купюру вставляли в стринги этой девушки. Может быть, он вставил 1000-рублевую купюру и взял сдачи ваши 500. Поэтому это не значит, что он переплатил, не знаю. Но вы говорите, что стриптизерша реагирует на мои 500 рублей благосклонно. Пожалуйста, объясните, что такое благосклонно? Стардаст пишет, не могли бы нам как-нибудь сыграть на стриме? Пока нет, я не так хорош, к сожалению. Вот мы записываем периодически стримы с Яном. Вот он хорош. Если вы не смотрели, полистайте видео назад, где он много рассказывает интересных вещей о гитаре, о гитарах. РКДК пишет, что я вижу в Ютубе, что украинцы дронами массово уничтожают ЖД-составы, всю бронетехнику, артиллерию в полях. Неужели россияне пешком смогут достичь грандиозных успехов? Их просто больше. Россиян больше. Дальше. Стоп Рус Зомбис пишет. Путлер вроде славянской внешности. Только хотел республики к себе. Азербайджан, думаю, не подходит по требованию. В целом, не так много стран бывшего СССР подойдут. Не знаю, что сказать про это. Уоррен пишет. Джордж Вашингтон на картинке имел в виду отдыхающих инфантримен. То есть пехотинцев, простых пехотинцев. А у них, скорее всего, было не так много денег, чтобы раздавать крупные купюры. Ну, доллар тогда, это была очень крупная купюра. Это намного больше, чем 1000 рублей сегодня, как пишет Олег. Дальше. Айс Фишинг пишет, Яков, как вы думаете, большинство простых американцев знают, что в Украине идет полномасштабная война, или просто думают, что там какая-то мелкая непонятная заварушка, Россия где-то воюет? Знаете, мне трудно сказать, знают, сколько человек знает. Я думаю, больше половины знают, что там идет серьезная война. Но не 90%, ну, может быть, 60% знают, что серьезная война. Остальные, ну и 90% знают, что какая-то война. Что-то там происходит. И у меня к вам встречный вопрос, icefishing.ua. Что вы знаете о том, что происходит в Судане? О военных действиях, которые происходят в Судане? Вы много знаете об этом? И вообще, вас это интересует? Только честно. Глаза в глаза. А мистер О пишет, дорогой Яков, войну не хочет заканчивать только Зеленский со своей бандой. Они в одной команде с демократами, глобалистами. Им нужна война, деньги, деньги, деньги на людей, им начихать. В какой-то степени я с вами согласен. У них появилось огромное количество денег за эти 3,5 года. Поток денег, который шел в Украину, огромен. То, что прилипло к рукам очень приличный процент этих денег, я даже не сомневаюсь. Я вот сейчас, может быть, прямо покажу. Я даже сначала думал, надо это показывать или нет. Ну, это уже так обыденно как-то. Обыденно сейчас. Ну, вот, например, вот это. Это было еще в феврале. Я вам не показывал это. Из Украины. Чиновники разорвали более 100 миллионов гривен на закупке дров для ВСУ, для армии. Государственное бюро расследований сообщило, что разоплатило организованную группу, которая украла более 101 миллиона гривен во время закупок дров для военных. Работники ФБР сообщили о подозрении должностным лицам квартирно-эксплуатационного отдела Луганска, который сейчас входит в систему сил логистики ВСУ, и их пособникам. Злоумышленники, ну, украли, короче, 100 миллионов во время закупок топливной древесины для нужд ВСУ. С каким лицом вообще Украина может просить что-то, если разворовывается? Прямо если они, гражданские, грабят военных. Где трибунал? Где высшая мера этим людям? Нету. Но это было еще в феврале. Как говорится, кто старое помянет. Но уже не старое. Это уже статья за 2 июля этого года. То есть 3 дня назад. Командование батальона в Одесской области разворовало почти 100 миллионов гривен. Продавали бронь от призыва, поддельное удостоверение УБД и горючее. Правоохранители задержали командование батальона Одесской области, которое во время полномасштабной войны разворовало почти 100 миллионов гривен. В Одесской области вскрыли сразу три схемы хищения оборонных средств. Фигуранты продавали бронь от призыва, номер уно, поддельное удостоверение участников боевых действий и горючее. Это нанесло ущерб бюджету Украины почти на 100 миллионов гривен. Ну и так далее. Можно даже не читать, читать дальше не буду. Стало как-то все обыденно, понимаете, я раньше удивлялся, возмущался. Почему ничего не делают? Но в Украине никто не возмущается. Я уверен, что средний украинец, прочитав эту статью, не удивится, не возбудится, не начнет нервничать, не начнет кричать. Вы что там, обалдели совсем? Нет, ну да, к сожалению, это так, скажет простой украинец. Но, к сожалению, снаружи, когда смотришь на Украину, не я, а многие люди смотрят, понимаешь, что там воруют. Мы им даем, а они воруют. У своих же, у армии воруют. Это такое преступление. Это только я знаю. Банковая... То есть я считаю, что это прекрасные примеры того, как банковой плевать на людей. То есть можно, конечно, приехать там в окопы и вручить медаль и сказать, вы молодцы. Но если банковая не может посадить надолго людей, которые обворовывают армию, это значит, что банковая в этом замешана. И часть этих денег по цепочке, по вертикали попали куда-то наверх. Я не знаю, до Зеленского не дошли, или там они где-то осели на уровне Ермака, но куда-то они были отданы. 100 миллионов гривен – это не так уж и мало. Это 2 миллиона долларов, 2,5 миллиона долларов, 2 миллиона долларов. Олег пишет, ну, стриптизерши улыбаются мне, приобнимают, гладят меня по груди. Так, Олег, дальше прошу уже не рассказывать, потому как я потеряю подписчиков. Или мне надо будет ставить 18+. Дон Астро пишет, сначала Крым при Обаме, только не стреляйте, были инструкции. Потом в Херсоне дайте ему уйти. И, конечно, выпустили расистов из Херсона без окружения. Политика ведь очевидная. Я не знаю, я не люблю в политике. Я дилетант. Я дилетант. Что тут еще было интересного? Юрий пишет, в Украине изготовить снаряд стоит 1000 долларов, в Америке или в Европе 8000. Зато нет коррупции. Нет, не поэтому. У нас просто очень много, очень дорогой труд. И у нас все тут дороже. Поэтому он стоит. И, Юрий, это прекрасная идея для того, чтобы выпускать в Украине заводы и делать там, где дешевле. Аутсорсинг называется. Если у вас снаряд стоит 8, выпустить, сделать снаряд стоит 8 раз дешевле, то где ваши заводы? Чтобы вы не платили по 8 тысяч за снаряд Соединенным Штатам Америки или Европе, а взяли бы 8 тысяч у нас и по-честному выпустили бы на них 8 снарядов. Where the fuck is that, Юрий? Вы что, в зеркало никогда не смотрите? Вы только обвиняете. Конечно же, и в России намного дешевле стоит выпустить снаряд, чем они бы закупали в той же самой Северной Корее. И они это делают. А тут мне сейчас опять... Только не пишите мне, что идет война, как можно строить завод, когда идет война, когда Украину поймет. Можно. Только что... Пару лет вообще этим никто не занимался. Наверное, я не уверен. Айс Фишинг пишет, я не знаю, что происходит в Судане, поэтому мне всегда казалось, что очень глупо со стороны украинцев считать, что их проблемы украинцев кого-то волнуют, и с этими мыслями просыпается весь мир утром. Конечно, нет. Но вы же сами видите в блогосфере украинской, да даже на этом канале, винят за бездействие Америку. А что не винят за бездействие в судановских делах? Или суданских делах? Так, что еще? Идем дальше. Что у нас со временем? 9:59. Значит, был вчера подписан такие вот этот One Big Beautiful Bill. Трамп подписал. Летали самолеты, летали вертолеты, стреляли ракеты. Привет мальчишу. Ну, в общем, было все хорошо. До этого люди думали, что а вдруг ничего не получится. И один лидер, до того, как голосовали в Нижней Палате, и даже лидер Хоаким Джеффрис стругнул речь на 8 часов и 44 минуты. Он без... Я специально звук не включаю, потому что то, что он говорит, не имеет значения. Он... Видите, девчонки... Девчонки млеют, просто млеют, которые стоят рядом. Они ему верят, этому демократу. А он говорит и говорит, говорит и говорит. Естественно, главный вопрос был у всех после такой речи. Стоит ли он в памперсах или без? В принципе, может быть, он сходил в туалет прямо до речи, и можно выстоять. Напишите, мужики, у вас как, кстати? Вы можете 8,5, почти 9 часов выступать, не хотя в туалет? Смотрите на этих женщин со скорбными лицами. Посмотрите, вот это, которая рядом там стоит. Они в ужасе. Они говорят, что это такой ужасный закон, что он приведет, я не знаю к чему, к гибели, к смерти, к болезням, люди останутся без крова, без обслуживания медицинского и так далее. То есть они, этот Джеффрис, который лидер меньшинства в Конгрессе, ну, в Нижней Палате, скажем так, он все обвинял, но, видно, захотелось, видно, все-таки памперсов не было, поэтому он закончил свою речь. Он установил рекорд для Нижней Палаты. Но в Сенате, насколько я помню, рекорд не 9 часов, или около 9 часов выступать. Это, кстати, у них там называется Magic Minute. Волшебная минута. То есть, когда тебе, ты имеешь право, находясь в Конгрессе, ты имеешь право начать выступать и говорить без остановки, сколько ты хочешь, без ограничения времени. Когда-то в Сенате, мне кажется, 24 часа, я помню, было не так давно, кстати. Еще при Обаме, я точно помню. Кто-то выступал 24 часа без перерыва. Когда человек выступает 24 часа, это, кстати, техника еще называется филибастер, целью которой является сделать так, чтобы голосование по какому-то вопросу нельзя было провести, потому как просто закончилось, допустим, закончили сутки, закончился дедлайн для этого голосования. Ну, там, конечно, наверняка были замешаны памперсы, не без этого. 24 часа не может ни один человек выдержать. Даже если он не пил ничего перед речью и не ел ничего перед речью. Но в тех речах люди говорили о чем угодно. То есть не может же человек говорить о предмете 24 часа, о каком-то законопроекте. Они говорили, то он мог сказать, вчера у моей собаки родились щенки. Или интересно, что думает Вася Пупкин о Пете каком-то. Они такое говорили. Я не слушал речь этого Джеффрис, но я не удивлен, если там было примерно 80% мусора, не относящегося вообще никак к деталям. Но, тем не менее, прошел законопроект, и давайте прочитаем буквально пару выдержек. Как он может повлиять? И я хочу сказать одну такую логическую вещь, которая поможет вам жить с собой, как это сказать, в комфорте, не особо не понимая, что здесь правильно, что здесь неправильно. Подумайте, примерно половина людей считает, что этот законопроект плох, и другая половина считает, что этот законопроект хорош. К чему я это говорю? Как я, будучи дилетантом, не экономистом ни разу, могу сделать заключение, что этот хорош он или плох он, in the long run, если рассматривать десятилетия. Это эксперимент наверняка. И как я к нему отношусь? Я к нему отношусь хорошо. Это эксперимент надо мной и над другими американцами. Что же в этом хорошего? А если меня спросят, Яков, над тобой будут производить эксперимент. И у тебя есть выбор. Ты хочешь, чтобы над тобой производили эксперимент республиканцы или демократы? Я ни секунды не буду думать, скажу, конечно, республиканцы. Не зная ничего, никаких деталей об эксперименте, но я доверяю принципам и главным идеям и постулатам республиканцам, которые хотят меньшее правительство, меньше налоги и больше предпринимательства. И меньше людей, которые сидят на шее у государства. эти основные вещи, которые лежат в основе нашей страны в целом и в основе любых экспериментов, которые проводят республиканцы. Поэтому я за этот законопроект. Я не знаю, на 100% ли он хорош и для всей страны в целом. Наверняка где-то в каких-то моментах он не хорош для каких-то групп людей. Но в целом я за эксперименты надо мной республиканской партии. Ну, здесь всяческие статьи у нас выходят. Что там в этих экспериментах, в этом законопроекте будет? Если вы живете в штате с высокими налогами, то максимальный вычет по налогам штата и местным налогам увеличен до 40 тысяч с нынешних 10 тысяч. Что это значит? Это значит, что если вы заработали 100 тысяч, и у вас эти 100 тысяч в частности облагались местными налогами, то вы могли списать раньше только 10, а теперь до 40 тысяч. Что это значит списать? Это значит сказать, что 100 тысяч облагаете налогом не 100 тысяч, а 60 тысяч, 100 минус 40. А было раньше 100 минус 10. Плохо это? Хорошо. Если вы родитель, то налоговые кредиты на ребенка увеличатся с 2000 долларов до 2200 долларов. Не будем ходить в детали. Если вам больше 65 лет, это важно многим моим слушателям, ибо все вы уважаемые люди, ну почти все. Получают люди Social Security. И с них надо все равно платить налоги. Допустим, вы получаете 50 тысяч долларов как Social Security, вам уже там лет 70 или больше. И если вы получили 50 тысяч долларов, значит, с 50 тысяч долларов вы должны заплатить налог. А по новому законопроекту вам, вы сможете списать 6 тысяч долларов, снять и сказать, что я получил не... Не сказать, а ваш бухгалтер или вы сами будете указывать. Доход какой? 50 тысяч минус 6 тысяч списаний автоматических. То есть обкладываться налогом будет 44 тысячи. Там сделано как? Если вы один человек и на пенсии получаете до 75 тысяч долларов, то вы можете списывать вот эти 6. Или если вы пара и получаете меньше 150 тысяч, вы можете списывать эти деньги. Для студентов законопроект отменит текущие планы погашения, зависящие от дохода для студенческих кредитов. Там будут новые варианты, стандартные планы погашения студенческих кредитов, и они должны выплачивать фиксированную сумму. Если вы планируете покупать новый автомобиль, то если вы собираетесь покупать электрический автомобиль, на который раньше давали стимул такой, или субсидия, я не знаю, как это называется, 7,5 тысяч государство давало, чтобы продвигать использование электромобиля. Теперь это уйдет. Если вы получаете, вернее, имеете страховку Medicaid, потому что вы очень бедный человек, то будут новые требования, чтобы вы отработали 80 часов в месяц. Получаете бесплатную страховку, за которую платят люди, которые работают. Так и вы работаете. 20 часов в неделю, 8 часов в месяц должны работать. Другой вопрос, который остается открытым, у меня, по крайней мере, а где они возьмут работу, эти люди? Или им предложат общественные какие-то работы, убирать мусор вдоль трасс или что-нибудь такое? Опять же, если вы получаете food stamp, SNAP-программа, так называемая, и... То же самое для вас, то есть продукты. Допустим, вам дают деньги на продукты до 300 долларов в месяц. Я не знаю, это зависит от штата. Значит, вы тоже должны 8 часов в месяц отработать. What's wrong with it? Что в этом плохого? Ничего плохого нет. Ну, я уже говорил, что для предприятий это шикарно. Для компаний в 2017 году, по-моему, Трамп снизил корпоративные налоги существенно до 21%. Но это было временное снижение, а теперь оно станет постоянным. Это шикарно. Дальше работники сервиса, где они получали чаевые, они смогут вычесть до 25 тысяч заработка, если это были чаевыми. Такие дела. Если работают овертайм, сверхурочные, то тоже какие-то есть скидки, снижения. Ну, в общем, есть много хороших вещей. Что делают демократы? Они выдирают одну какую-то вещь и натравляют всех на эту вещь. Они говорят, что вот богатеи выиграют больше от этого законопроекта. Может быть, но они и платят намного больше. Опять же, я не знаю, выиграют ли они больше. Говорят, что на 3% будут платить меньше налогов богатые люди. А они же платят и так почти все налоги. Все эти чудные демократы, они же не говорят, что все люди, которые... То есть большая часть налогов платится маленькой горсткой богатых людей в Америке. Они этого не говорят. Ну, в общем, направляют. А толпа идет, а толпа слушает. Ну, вот такое. Так, идем дальше. Вот Энди пишет, рекорд по выступлениям принадлежит старине Фиделю Кастро, 27 часов. Я говорю про рекорды, которые у нас. Которые у нас. Орен пишет, после недавнего скандала с бракованными минами, выпускаемыми Укроборонпромом, выпуск любых боеприпасов в Украине очень ненадежное дело. Если не украдут деньги, то подставят по надежности и качеству. Ну вот, поэтому я не очень понимал другого зрителя, который мне указывает, что у нас дороже стоит выпустить снаряд. Ну, выпускайте у себя. Дальше. Олег пишет, без понятия, что в Судане, и знать не хочу. Но вы, Олег, хотите, чтобы весь остальной мир знал, что происходит в Украине. Правильно? Это честно? Ольга пишет, слушать одного человека столько часов – это тактика, чтобы усыпить бдительность слушающих. Может быть, но им бдеть-то особо не про что. Ким пишет, а я против экспериментов партии консерваторов. Этот законопроект ударит по тем, кто зарабатывает 150-450 тысяч. Но те, кто зарабатывает 450 тысяч плюс, снизит налоги. Дичь какая-то. Вы это говорите, исходя из чего? Исходя из того, что вы сделали, Тим, серьезный анализ бухгалтерский про новые правила, или исходя из того, что пишет Нью-Йорк Таймс? Вот этого я не знаю. Закон снижает налоги, отлично, а деньги откуда? Ну, во-первых, улучшается якобы эффективность работы правительства, там идет экономия. Во-вторых, какое-то количество людей будет меньше получать фудстемпы, это помощь, которая дается бедным. И за счет этого, да, кстати, если уменьшаются налоги на бизнесы, то бизнесы начинают вкладывать деньги в развитие производства, появляются рабочие места. Это я про это 21% говорю. А если опять они вернули бы по 37%, то бизнесы уже задумались бы. Стоит ли мне увеличивать производство и нанимать новых людей, если с меня слупят 37% налог? Это все очень сложно, Тим. Вы не можете сказать, прочитав одну статью, что это будет плохо для тех или для других. Какое-то мнение у вас может быть, несомненно, но не научно обоснованное. Юрий пишет, вроде бы Трамп что-то такое пробовал делать на прошлом сроке, но толку не было, корпорации лишние деньги спустили на байбек. Вот меня удивляет, человек делает стейтмент, утверждение. У вас есть компания американская, Юрий? У вас она есть? Откуда вы, зачем вы пускаете эту дезу, что компания пустили это на байбек, чтобы свои акции выкупить обратно? Зачем вы это делаете? Вы же не квалифицированы в этом. Иначе вы эту глупость не писали бы. Тим говорит, да, я загрузил весь текст Билла в Грок и пообщался с Гроком, задавая разные вопросы. Ну, уже хорошо. По крайней мере, уже хорошо. Вы это сделали. Я не читал ничего про этот Билла, только его текст вместе с Грок. Ну, это когда-то уже было в Советском Союзе. Не читал, но осуждаю. Такое бывает тоже, да. Несомненно. Ну что, дорогие товарищи, спасибо, что приходили. Еще раз с прошедшим праздником 4th of July. Желаю вам мирного неба, побольше патриотов в Украине. You know what I mean. И встретимся завтра, если лайки поставите. А не поставите, не встретимся, на что я тоже не обижусь. Всего вам наилучшего. Пока.